«Богема на баррикадах». Специальная программа «Радио Свобода». У микрофона Елена Фанайлова.
Раз, два, три, два! Горела шина, палала. Горела шина, палала. Там баррикада стояла, там баррикада стояла.
Мои киевские знакомые – писатели, поэты, художники, журналисты, взрослые, разумные люди. Я попыталась выяснить, почему они выходили на Майдан. На сайте «Радио Свобода» будет опубликована серия интервью с киевской богемой о Януковиче и донецких, о киевских страхах и правом секторе, о Путине и русском языке. Первое интервью записано на Подоле в мастерской Александра Ройбурда, одного из лучших концептуалистов на постсоветском пространстве. Вы сразу соглашались с Майданом, поддерживали Майдан, или были какое-то время Майдана скептиком?
Майдан, во-первых, давно назревал. Через несколько месяцев после того, как Янукович пришел к власти, какие-то его шаги, которые вызывали ужас, неприятие вообще, разум не принимал этого всего. И все говорили, ну, пройдет несколько месяцев, и будет новый Майдан. А его все не было. Не стал новым Майданом там налоговый Майдан, не стал новым Майданом языковой Майдан, не стали протесты против выборочного правосудия.
То есть Майданом в Украине мы называем все массовые выходы людей с протестами?
Ну, это началось с 2004 года. Майдан – это площадь, да, когда на Киевскую площадь независимости вышли люди, и это стало носить название Майдан. Да. И тут вдруг, когда мы уже все считали дни до подписания ассоциации с Европейским Союзом, происходит резкий разворот, и мы понимаем, что нас, как сейчас есть такой термин, сливают. Объяснения, почему это происходит, не поддавались никакой логике, никакому здравому смыслу. В этом не было никакой прагматики. Было видно, что Путин вызвал на ковер, Путин запугал, Путин подкупил. И судьба страны решилась за ее пределами. Мнение народа оказалось полностью проигнорированным. То есть, если все-таки избранный Янукович был украинским народом, пусть с нарушениями, минимальный перевес, да, страна практически раскололась, но он ее как-то удержал. То здесь стало понятно, что на этом можно забыть о том, что правительство выражает там волю не только народа, но и какой-либо его части, потому что за время подготовки ассоциации ЕС большинство населения как-то вот позитивно это восприняло и связывало с этим ожиданием. И я сидел, пил чай. Я смотрел удивительную социальную сеть Facebook. И вдруг в моей френд-ленте появляется пост от моего друга Мустафы Наема, где он пишет: «Все выходим на Майдан, я уже на месте, и тут уже есть люди». Я написал, сейчас подтянемся, допил чай, вызвал такси и поехал на Майдан. И увидел Facebook-пати такое. Была куча знакомых. «Ой, ты здесь, какая радость!» Ну, такая вот тусовка. Тем более, даже какое-то время завидовали москвичам, что вот у них была болотная, у нас все было глухо. И тут вдруг такое очень светская тусовка. Все начиналось замечательно. На второй или третий день я вылез на трибуну, сказал, что это не должно стать вторым Майданом, это должно быть таким чем-то типа «Окупай». Это глупость, конечно, сморозил. И в доказательство своей я недооценил противоположную сторону. Да. Про европейскость я прочел оду к меланхолии Китса. «Нет-нет, не торопитесь, клейте сонные, не рвите волчьих ягод в час кручины, не искушайте рот свой белодонный рубиновой гроздью прозерпины». Да? Я сказал, давайте говорить не о Януковиче, давайте говорить о любви. Это было очень красиво. Вот. Никто не знал, насколько это. Через минут 20 я встретил Юрия Луценко. Дело было, в четверг или в пятницу. На послезавтра намечалась массовая демонстрация. Он сказал, если выйдет 1030, да, значит, мы уже не разойдемся. а вышло где-то 150. И это людское море, мы поняли, что просто так это не кончится, народ созрел. Я помню, я встретил друзей-художников, антикваров на Майдане. Мы зашли в кафе, там было переполнено, но был более-менее свободный столик, где сидела такая взрослая пара, хорошо за 50, такие спокойные люди, молчаливые, пригласили нас присесть. Они все время молчали, флегматично так глядя вокруг себя. И потом, когда они уходили, мы их поблагодарили. Но мужчина так вот грустно нас посмотрел и сказал, а могли бы сегодня все и порешать. И я понял, что в людях проснулась решимость. Потом появились какие-то художественные инициативы. Влад Троицкий, режиссер, письмо раскатал, да, огромное. Ну, его раскатали со стелы независимости. Там была куча подписей. Не то за отставку Януковича, не то за ассоциацию, не то еще за что-то. Подтянулся уже бизнес, тоже куча друзей. Но это все еще был фестиваль. А потом побили студентов через неделю. Как раз Янукович поехал на охоту и дал приказ бить.
Он же все время открещивался, он же все время говорил, что он не давал приказов.
Конечно, не давал. Письменных приказов не было. Ну, как вы себе представляете, жестокое избиение без санкции первого лица в том режиме, который выстроил он, где на всех местах были поставлены люди по принципу личной лояльности. Как это он не знал о том, что произошло такое жестокое массовое избиение. И начала вырисовываться какая-то картинка, которая потом достигла своего апогея уже на Грушевского. Вот Беркут, похожий на римских центурионов, со щитами, гонится за безоружными людьми. Те находят убежище в монастыре. Монастырь бьет набат. Появились какие-то средневековые декорации. Параллельно это все как бы происходило в реал-тайме. Видели трансляции. После этого я пришел на следующий день к монастырю, был пост, но монастырь открыл свои двери и устроил кухню, вполне скоробную, да, там и колбаса была, и сало, и сыр, там всех кормили, там какие-то девушки-искусствоведы варили огромный борщ под управлением владельца крупнейшей сети книжных супермаркетов украинской, который, кстати, так вошел во вкус со своей женой, что вот они на Майдане провели все время, пока в конце января не слегли с воспалением легких. Вот, но была организована там уже потом на Майдане кухня, к которой присоединились грузины, они там жарили шашлыки. Это было даже вкусно. Я второй раз и последний выступил с трибуны, читал, по-моему, Ивана Франка. И закончил это все такой идеей, что при поимке Януковича необходимо будет обязательно его раздеть, отснять татуировки и предъявить людям, чтобы в следующий раз думали, кого выбирать. Я почти уверен, что у него есть какие-то татуировки. Он попал на зону по малолетке, там, скорее всего, много интересного. Ну и тут же я увидел, как какие-то люди, явно взрослые, из желающих, ты потом кадры показывал, какой-то российский пропагандистский канал, я не помню. Но видел, как это было. Чуть ли не во время моего выступления, когда я спускался, там уже точно это происходило, всех желающих начали обучать приемам уличного боя. Выстроили две шеренги, по команде их учили идти стенка на стенку, какие-то навыки необходимые. Судя по всему, это были какие-то афганцы. Вот, чтобы при следующем нападении Беркута не быть беспомощными. Я понял, что народ будет защищаться. Потом эпицентр народных протестов с Михайловской площади опять переместился на Майдан. Там было два Майдана, один на Европейской площади, один на самом Майдане. Один был с политиками, один был без политиков. Потом они слились. Потом начались регулярные атаки, началась самоорганизация обороны, организация самообороны, это все уже история. При этом действовал открытый университет, прямо на Майдане поставили сцену, там был видеопроектор, и там, начиная от того, что бизнесмены обучали простых людей там со всей Украины, которые приехали на Майдан основам бизнеса, Заканчивая тем, что там приехавший из Петербурга Петр Павленский рассказывал о радикальном акционизме. Действительно интересное культурное явление. Там и музыканты были, там фестиваль документального кино вроде бы был. Это по одну сторону, да, по другую сторону стоял Беркут. И в музее мне показали вершину Беркут-арта. Это такая деревяшка, на которой, как в армии любят, была выжжена выжигательным прибором надпись «Я», потом «Сердце», в смысле «Люблю котлеты». Это верх беркутовского креатива. Там еще были аналогичные надписи, там типа «Вася», «Наташа» и «ДМБ-2014». Вот. И это уже баррикада на Институтской. Я помню, когда оказался на передней линии, ну вот они во время боя, а это был на следующий, по-моему, день после очередной стычки, вот только построил правый сектор эту баррикаду, и я вышел на передовую. Ну, у меня тогда даже бейсбольной биты не было, я просто вышел посмотреть. Я ощутил себя в каком-то кино. То есть где-то в 50 метрах на возвышении стоит Беркут, они все как глухая стена, закрытые щитами, которые могут в любой момент построиться в римскую черепаху, а сзади стоит катапульта, которая в эту римскую черепаху может стрелять греческим огнем. Тут же обгоревшая дорическая колоннада стадиона, да, тут же звучит какая-то чудовищная боевая музыка на железяках, да, это все напоминает саундтрек к какому-то фильму «300 спартанцев». Трубач, он потом трубил там сигналы о наступлении, горящие шины и прожектора, которые создают какое-то совершенно киношное освещение, люди с самодельными щитами, в касках каких-то, похожих на каких-то средневековых воинов, и полное ощущение, что это какое-то 4D или 5D кино, еще и с запахами. Да. Единственное, что как-то снимало все сумасшествие, которое могло охватить при созерцании этого. Это вид людей, которые с айфонами, айпэдами это все стримили. Но это еще усиливало сюрреальность восприятия, да, снижало кинематографичность, усиливало сюрреальность. Ну и еще нельзя не упомянуть Мастерскую сотню, которая была в Украинском доме. И особенно Мастерский Барбакан. Но Барбакан – это передовая башня перед крепостью. А Мастерский – это художественное, которое организовали художники круга галерея «Бактерия». Это такие Алекса Ман, Иван Семисюк и Андрей Ермоленко, и их друзья-архитекторы, которые из поддонов деревянных соорудили очень остроумную архитектурную конструкцию, которая была им превращена в галерею. Она же была там каким-то укрепленным пунктом, да, и там же висели, вот ее разобрали недавно, там висели их работы, там происходили какие-то художественные события. Мало того, что сам Майдан был грандиозной инсталляцией.
Он продолжает ей оставаться.
Ну, это уже не то. Это уже бомжатник, к сожалению, да, он пережил себя. А когда это, он был укреплен и сконцентрирован в кулак, и всегда готов был отразить наступление, там была другая насыщенность. Вот. Сейчас-то все как-то размыто. Но вот этот Мастерский Барбакан, это было отлично, по-моему.
Я-то всегда уверена, что когда говорят «пушки, музы не молчат», у них только меняется тембр и темпоритм.
Нет, ну, с этой стороны не молчали. С той стороны крутили блатняки шансон для поддержания боевого духа. А с этой стороны были концерты «Вживую океана Эльзы», когда невозможно было пройти. С этой стороны выступали «Дах Дотерс» или там «Пушкин Клейзмер Бэнд». Там было настоящее искусство. Да, ну, наряду с художественной самодеятельностью, конечно, и какие-то сумасшедшие графоманы свои стихи читали. Ну, вела Руслана, лауреат Евровидения, Руслана Лыжечка, там актер Нищук, который сейчас министр культуры. Это было художественное событие. Другое дело, что я сделал потом выставку «Мантру Гетти», потому что меня несколько раздражало то, что, по крайней мере, в начале с людьми, которые прекрасно понимали, зачем они пришли, что происходит, как они к этому относятся. Они пришли именно потому, что сделали свой нравственный политический выбор. Политические лидеры начали разговаривать как Ну, кстати, это и на Болотной заметил, там господин Навальный в таком стиле общался. А как с массовкой из детского сада, которым нужно сначала какой-то кричалки сказать, а чтобы все дружно продолжили. Да, вот это какая-то заниженность интеллектуальной планки до уровня детсадовского утренника, вот это немного раздражало.
Как ваша выставка выглядела? Мантру-гетти, что это значит?
Ну, это просто было название одной из работ, Мантру-гетти, где я выразил какую-то пресыщенность вот этими заклинаниями. Вот. Ну, там были и другие работы. Вот сейчас вот одна из них в арсенале на шекспировской выставке. Это «Последний день Помпеи», где я поместил в environment реального Майдана персонажей, отсылающих к живописной традиции там 16-17 веков. Я как раз в январе провел неделю в Испании, увидел Прадо и вернулся.
Выставка большая?
Это выставка, посвященная юбилею Шекспира, большая. Как ни странно, она больше получилась о нашем времени, чем о Шекспире.
А ваша Мантру-гетти из скольки работ состояла?
Там было несколько живописных вещей. Там были две вещи, которые я сделал буквально на одном дыхании вот в те два дня, когда лилось больше всего крови. Это резня на Хиосе и поднимающий знамя. Одна из них сейчас в Вене. И вот это вот «Последний день Помпеи» и ряд графических листов.
Самый страшный момент за это время физически?
Физически это, конечно, 20-21. Я приехал в Киев 19-го. Я ехал из Одессы, и уже это все начиналось. Я по интернету следил за новостями, и когда я приехал, уже было страшно. Ну и к вечеру это все рухнуло, к вечеру 21 числа. Тогда я думал, что надо бежать. Но я, чтобы не поддаться психозу, я стал работать.
И, собственно, за эти дни были написаны эти две работы, да, о которых вы говорите. А я хотела спросить у вас немножко об эстетике этих мемориалов «Небесные сотни». Меня, честно говоря, поразила эта аллея на Институтской.
И ну, вообще... Оно такое наивное, народное, очень от сердца, очень религиозное. Там же много людей из западных областей. Там такая почти католическая набожность, она другая немножко. Она как бы во всем разлита, она не только храмовая. В общем, это все очень интимно. Это все как-то очень наивно и трогательно, когда проволочкой привязан венок к тому месту, где какой-то конкретный человек погиб, где возле его распечатанной на принтере полинявшей фотографии горит лампадка. И это на каждом шагу. Там же очень много людей погибло. Там больше 100 человек. И причем 100 убитых и больше 1000 раненых. Это даже для такого серьезного боя в Великую Отечественную войну были серьезными потерями. Все это люди в основном безоружны, хладнокровно расстрелянные. Вообще, эти несколько дней отменили оказавшееся уже установившимся в Европе представление о морали, о гуманизме. Пали в совершенно другую реальность. Если на Майдане 2004 года не было ни одного разбитого носа. Здесь насилие было, причем потом оно уже с обеих сторон возникло. Но кто возмущался, почему бьют этих тетушек, я говорил, а что вот с ними они могут делать? Они не имеют права их арестовать, как-то удерживать, депортировать, да, их отпустить, они завтра опять придут, опять нападут. Это люди с уголовной моралью, это гопники, и, наверное, ничего другого не понимают. Я, правда, сказал, может быть, не калечить их, может, какую-то порку публичную. Меня обвинили в кровожадности. Я действительно против насилия, но я понимаю людей, которые к нему прибегли.
Вот мы сейчас имеем волну насилия уже на востоке Украины, причем такую, что она переплевывает то, что происходило здесь.
Конечно.
Поскольку мы все равно говорим о культуре, я полагаю, что отношение со смертью и насилием – это тоже вопросы культуры.
Здесь все-таки подавляющее большинство составляли мирные протестующие. Даже когда они прибегали к насилию, они были мирными по своей сути. Все эти рассказы об оборудованиях, камерах пыток, Ну, может быть, какие-то инциденты с тем, что кого-то избили или ограбили, были. Но массового такого явления не было. Там набраны маргиналы, им сказали: бейте, убивайте, калечьте. Да, для меня разбитая голова Жадана – это ужасный символ того, что происходит на Востоке. Просто это крупнейший современный поэт Украины, да, для украинской культуры значит столько же, сколько там какой-то Гондлевский или Цветков. И там в роли массовых протестующих оказались те люди, которых в Киеве называли тетушками. Но это тетушка — слишком ласковое слово. Это эскадроны смерти, это черная сотня. Есть масса синонимов, которые исторические, которые гораздо более корректны. Это штурмовики, набранные из уголовного элемента и люмпинов. То есть, если здесь была все-таки какая-то благородная мораль, то там люмпинская мораль, и это апеллирование к самым низменным инстинктам. А тут, наоборот, апелляция к высокому была, к чувству свободы. И человек, любой, попадавший туда, понимал, что он носитель идеи свободы. Это разные вещи. Даже те, кого мы называем экстремистами, пугают в России правым сектором.
Кстати, что вы о правом секторе скажете российским радиослушателям?
Я знаком с некоторыми людьми оттуда. Я не знаю Яроша лично. Я не знаю рядовых бойцов. Я читаю их сайты, там некоторые публикации вызывают у меня, естественно, отторжение, ну, несоразмерный культ Бандеры, попытки оправдать формирование коллаборационистки, это, конечно, не радует, да, но надо понять, что для них Бандера – это не пример идеологии, это пример повстанца, да, ну, как, допустим, Василий Иванович Чапаев для русского там среднего человека, да, это пример героизма, а не образец для идеологического подражания. И там есть люди очень образованные, интеллектуалы, вполне светские, с взглядами не то чтобы ультралиберальными, но не чуждыми либерализму, при том, что они вооруженная сила, их путь – это представительская демократия. Они националисты, ну, наверное, в той же степени, что Навальный националист. Среди них есть этнически далеко не только украинцы. Там и русские, и кавказцы, и что самое страшное, есть и евреи, и не на последних позициях, на ключевых позициях. Да. Далеко не все украиноязычные, хотя стараются говорить по-украински, но, в принципе, отторжения русского языка нет. И еще должен сказать, они приглашают интеллигенцию, приглашают интеллектуалов, они интересуются их мнениями, вступают в дискуссии, в чем-то соглашаются. Да, некоторые свободно говорят по-английски. Я не могу сказать, что это самая близкая мне идеология, да, которую они исповедуют, но по-человечески это достойные, последовательные, некоррумпированные люди. Вот. А идеологических различий, ну, в Украине, я думаю, сегодня нет ни одной партии, с которой у меня не было бы идеологических несовпадений. С ними, конечно, тоже.
В последнее время я все больше говорю со своими украинскими знакомыми, друзьями либо о плохих сценариях, либо о том, что мы не можем предсказать, какими они будут. И каждый раз мы пытаемся понять, что может прекратить.
Думаю, прекратить это может крах путинской империи. Сценарий мы не в состоянии предугадать. Мы все равно воспитаны в... Ну хорошо, мы мыслим категориями не 21 века, так 20-го, да, конца 20-го. Это совершенно другая система координат. Путин начал с того, что он вернулся каким-то довоенным представлением, да, о пределах допустимого, о правилах игры, а эволюционирует в сторону какого-то мракобесия до Петровского. И как бы мы хорошо не знали историю, этого никогда не было, мы не в состоянии найти аналогии. Никогда на протяжении своей истории ни Россия, ни Советский Союз не были конфронтационно антиевропейским проектом. То есть у них одни были страны-союзники, другие враги. Кто, вот, все были франкофилами, а Павел стал англофилом, его убили, а кто-то потом стал германофилом. А потом появились большевики, для которых капиталистический мир был врагом, но прогрессивная общественность и угнетенные народные массы в капиталистическом мире были глобальным союзником. Никогда еще Со времен, я думаю, Орды не было такого, чтобы Россия противостояла всему миру. Что это такое, еще никто не... Какой-то опыт к этому не приложил. Я не думаю, что Россия в состоянии сохраниться в этих условиях. Но это все-таки относительно долгосрочная перспектива. В краткосрочной перспективе она может попытаться отхватить не только Крым, но и другие куски Украины. Попытка аншлюса полного Украины. Следующей точкой может быть там лукашенковская Беларусь, которая не найдет у Европы даже такой скромной поддержки, как Украина сегодня. А это, в принципе, изгой. Это может быть восстановление большего доминирования на постсоветском пространстве. Это может быть попытка распространения своей сферы влияния реконкисты там, на страны Балтии, хотя они в НАТО, на страны Центральной Европы. Это может быть идея там, прорыва на Балканы, там, ось Сербии. Там, не знаю, что может быть в голове, может быть контроль над проливами. И водружение православного креста над Святой Софией. И переименование Константинополя в Владимирополь. Я не в состоянии. Ну, понимаете, мы живем во время, когда сначала я поймал себя на мысли о том, что какая-то гротескная футурология Войновича оказывается просто таким легким зубоскальством над реалиями. А сегодня уже глобальная абсурдистская картина мира Сорокина или Пелевина оказывается просто настолько реалистичной, если Путин, то есть по некоторым сообщениям, точкой, когда он принял решение применять силу, был просмотр какого-то киселевского сюжета, то есть это был явно снятый СНАФ пелевинский, и он сам же и посмотрел СНАФ, и решил как бы устроить эту показательную войну. Я, когда начал читать СНАФ, я подумал, что это уже скучно. Пелевин мне надоел, с трудом дочитал до конца. Но когда я узнал эту историю, и примерно в эти же дни на сцене Майдана выступал Бернар Анри, в смысле Леви, да, я понял, что я живу в какой-то фантасмагории.
Александр Ройтбурт, художник, одессит, киевлянин. Специальная программа «Радио Свобода. Богема на баррикадах».
Раз, два, три, два. Там баррикада стояла. Там баррикада стояла. Диких собак не пускала. Диких собак не пускала.